Студенческие годы мне довелось познакомиться с удивительным человеком, который всю свою жизнь посвятил изобретательству и рационализации. Он непрестанно находился в творческом поиске, решал множество задач, все время что-то усовершенствовал, и для этого ему постоянно требовались новые сведения. Потому все окружающее его пространство занимала справочная литература. Тогда-то я впервые оценила ее прикладное значение. Ведь именно в такой литературе систематизировано огромное количество информации, и она, к тому же, расположена в порядке, удобном для быстрого поиска. В справочной литературе содержится множество различных сведений, постоянно помнить которые невозможно, но оперативно находить которые несложно по причине их упорядоченности. К такой литературе относятся универсальные отраслевые энциклопедии, различные словари, справочники «Только пользуйся». Но когда в 2000 году я пришла в церковь, и вся моя деятельность была так или иначе связана с просвещением, уроками православия, то я ощутила острейший дефицит подобных христианских изданий и одновременно огромную потребность в них. А в те времена еще не было ни православной энциклопедии, ни иной справочной религиозной литературы, да и интернет не был распространен, как сейчас. Но прошло время, и, слава Богу, ситуация исправилась. И сегодня мы хотим познакомить наших зрителей с замечательной православной энциклопедией, которая и называется очень правильно «Азбука веры». В «Азбуке веры» можно найти ответы на самые разные вопросы, связанные с православием. Могу смело утверждать, эта энциклопедия точно стала бы моей настольной книгой. Или даже бы несколькими книгами, поскольку в ней содержится огромный объем информации. Но она является интернет-порталом. И потому ее страница на панели закладок в моем компьютере в числе первых. «Азбука веры» включает в себя тематическую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов ступеней, словарный раздел, ряд других проектов. Все это помогает легко и удобно ориентироваться в далеко не познанном нами мире православия. И сегодня наш гость, протоиерей Константин Пархоменко, редактор «Азбуки веры», расскажет об этом замечательном проекте. И не только.
Я пришел сюда, в эту студию, от лица замечательного интернет-портала «Азбука веры». Мы знаем, что существует много замечательных интернет-ресурсов, на которых мы можем с вами узнать что-то о православной вере. Например, «Православие» — такой большой очень ресурс, да, или «Правмир», «Православный мир», «Православие и мир» — тоже очень большой ресурс. И существует такой интернет-портал, который называется «Азбука веры». Это богословская энциклопедия. И у нас, я сам работаю на «Азбуке веры», и у нас очень много посетителей, конечно, но каждый день, когда я людям рассказываю про «Азбуку веры», оказывается, что многие не знают о том, что существует такая интернет-энциклопедия, как «Азбука веры». Задача «Азбуки веры» – приобщить человека к Господу. То есть мы не касаемся политических вопросов на «Азбуке веры», мы не разбираем какие-то спорные вопросы, не вступаем в какие-то общественные дискуссии, как на некоторых других интернет-сайтах православных мы можем это увидеть. Задача «Азбуки веры» – стать тем мостиком, который приведет человека к Богу, мостом, перекинутым от обычного человека к Богу, к вере христианской. «Азбука веры» – это огромный совершенно ресурс. Вы просто можете набрать в интернете «Азбука веры», попасть туда и побродить. Это целый мир, по сути, например, в котором есть святоотеческая библиотека. То есть практически все святые отцы, переведенные на русский язык, вы там можете найти. Вот найти сочинение Иоанна Златоуста, Василия Великого, ну ладно, еще их можно где-то на других ресурсах. А вот сочинение святого Афанасия Великого, сочинение Макария Великого, сочинение Григория, святителя Григория, Папы Римского, или каких-то других уже более экстравагантных святых отцов, сочинение первохристианских отцов. На Азбуке Веры есть специальный ресурс, называется «Святоотеческая библиотека», где тысячи святоотеческих сочинений всех святых отцов, которые переведены на русский язык. Или богословская библиотека тоже. Любую книгу православного богослова или православного мыслителя от древнейших времен до самых последних мыслителей тоже можно найти в богословской библиотеке на Азбуке Веры. На Азбуке Веры есть, например, замечательная Библия, такой проект Библия. Библия, параллельно можно посмотреть на славянском, греческом, там, еврейском языке, русском языке. Кроме того, кликнув на интересующее вас место, сразу вы можете пройти по ссылке на все комментарии на это место. Святоотеческие или богословские комментарии, это очень интересно. Календарь. Многие порталы предлагают возможность обратиться к церковному календарю. Но, на мой взгляд, и не потому, что я тружусь на Азбуке Веры, а на мой взгляд, все-таки календарь на Азбуке Веры православный – это лучший календарь. Там самая подробная информация о всех святых этого дня дается. Кроме того, в любой день дается богослужебный устав, как служится служба. Даются полные тексты службы этого дня. Даются всевозможные святоотеческие поучения, проповеди целого ряда святых отцов и богословов на этот день. На Азбуке Веры есть возможность завести собственный блог. Если, например, вы хотите, у вас есть чем поделиться своими какими-то духовными размышлениями, рассказом о паломнических поездках, какими-то духовными фотографиями, то есть всем тем, что человека приобщит к вере православной, вы можете открыть совершенно бесплатно на Азбуке Веры свой блог собственный. Как некоторые, знаете, ВКонтакте или в живом журнале, или в каких-то других контентах открывают свои странички. На Азбуке Веры можно сделать это, православная страничка на Азбуке Веры. И вы будете загружать туда информацию, также будете читать блоги других участников этого сообщества. У меня есть блог на Азбуке Веры, например, в котором я постоянно какие-то богословские статьи, публикации или рассказы помещаю. На Азбуке Веры есть интереснейший проект. В свое время я с помощью Божьего осуществил. Это ежедневное толкование на Священное Писание. Я прокомментировал 365 церковных фрагментов, которые читаются каждый день в храме. Вы знаете, что каждый день за богослужением мы читаем какой-то отрывок из Евангелия. Ну, их около 360 всех этих отрывков. И каждый день отрывок читается свой. Таким образом, за год мы прочитываем все четыре Евангелия. От Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот я осуществил этот проект. Я прокомментировал все эти ежедневные фрагменты. Они называются «Зачало». прокомментировал. И в церковном календаре на Азбуке Веры вы можете открыть окошечко и видеобеседы со мной, где я рассказываю, комментирую вот это чтение этого дня, используя и, конечно, святоотеческие толкования, и новейшие исследования библеистов и богословов на этот счет. Поэтому, кто знает, очень приятно, кто не знает, познакомьтесь. Просто познакомьтесь с Азбукой Веры. Зайдите, побродите, посмотрите, и вы увидите, что это очень большой интересный мир, который создан для того, чтобы приводить людей к Богу. Это абсолютно благотворительный проект, которым мы занимаемся. Да, это не какой-то не финансовый проект. Азбука Веры, которую я и многие другие люди делаем, то есть целый коллектив людей делаем, мы делаем только для того, чтобы поделиться верой в Господа Иисуса Христа как можно с большим количеством людей, чтобы приобщить этих людей к вере.
Отец Константин посчитал, что много говорить об этой замечательной электронной энциклопедии незачем. Кому интересно, тот сам зайдет на Азбуку Веры и во всем разберется. Благо, что сделать это совсем нетрудно. А на уроках православия он предложил нам разобрать евангельский рассказ о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, так, как это батюшка делает на своем сайте на Азбуке Веры, с надеждой, что наши зрители откроют для себя много нового, интересного и полезного.
О воскресении Христом нам сообщают все евангелисты, и не только в Евангелиях, но и у апостола Павла, и даже во внебиблейских источниках мы с вами можем прочитать о том, что Иисус Христос действительно на самом деле воскрес. Воскресение Христово – это факт, не поддающийся никакому сомнению. Как говорил один ученый, что из всех вообще фактов мировой истории факт воскресения Христова подтверждается наибольшим количеством источников, ну, из каких-то явлений, конечно, древней истории. Но не наша задача сейчас с вами доказывать факт и подлинность воскресения Христова. Существует определенная обширная литература на эту тему, которую, может быть, было бы интересно почитать тому, кому эти вопросы интересны. А мы сейчас с вами будем говорить о другом. Давайте с вами сегодня просто разберем, что нам сообщают Евангелие о воскресении Христова. Почему так, а не иначе сообщают нам евангелисты об этом свидетельстве. Повторяю, что надеюсь, что наша сегодняшняя передача, может быть, откроет вам какие-то вещи, о которых вы даже не догадывались, читая Евангелие. Итак, начнем, конечно, с рассказа, с воспоминания о том, как Христос был похоронен. Господь и Спаситель наш Иисус Христос умер крестной смертью, умер днем в пятницу, наступала суббота, и по еврейским законам необходимо было снять Христа с креста и похоронить, погрести, потому что накануне субботы, тем более такого великого праздника, как Пасха, покойники не должны были оставаться непогребенными. Это был великий грех. Возможно, что евреи поручают это дело Иосифу Аримафейскому, который и похоронил Христа. Мы привыкли, мы в Евангелиях читаем, что Иосиф Аримафейский взял на себя такую миссию. Но взял ли он ее по собственной инициативе? Мы знаем, что он был членом Синедриона и даже тайным последователем Иисуса Христа. Правда, евангелист Иоанн с иронией сообщает, что он страха ради иудейского скрывал свое ученичество у Христа. В любом случае, либо ему поручили, либо он сам вызвался, но, тем не менее, это все-таки была инициатива, исходившая из вот как раз из Синедриона, из иудейской верхушки, потому что нельзя было оставлять тело покойника непогребенным накануне такого великого праздника, как Пасха. Иосиф Аримафейский был действительно тайным учеником Христа, потому что он похоронил Христа в своей гробнице. Что такое своя гробница? Своя гробница – это значит купленная на свои деньги собственная гробница, в которой Иосиф собирался, видимо, хоронить своих родственников и сам мечтал быть похороненным. В то время гробницы, тем более в такой непосредственной близости от Иерусалима, стоили дорого. Это достаточно дорогое приобретение, личная гробница, потому что она будет использоваться многие десятилетия, даже столетия. То есть вся семья и дальнейшие родственники будут похоронены в этой гробнице. И когда... Да, но если Иосиф ее отдает Иисусу Христу, таким образом уже родственники Иосифа не могут быть похоронены в этой гробнице. Только Иисус и его родственники. Поэтому представьте себе, что со стороны Иосифа это была действительно большая жертва, очень дорогая, новая, роскошная гробница, находящаяся непосредственно за стеной святого города Иерусалима, очень элитное место для погребения, ее Иосиф дарит, можно сказать, дарит Христу, своему учителю. Сам он является тайным учеником Христа. Ему помогает другой иудейский авторитетный человек, Никодим. Иосиф с Никодимом погребают тело Христа. Причем евангелист говорит, что они до 60 килограммов смирны. Это такое благовонное вещество, перемолотое смола благовонных деревьев использовали. Понимаете? Либо евангелисты немножко преувеличивают 60 килограммов такого ароматического вещества, либо это действительно подлинное вещество. Мы этого, конечно, не знаем, но это действительно колоссальное, колоссальное количество. Можете себе представить, 60 килограммов ароматного вещества, вот этих благовоний. Христос был с любовью обернут в белоснежную ткань, в новую плащаницу. Та плащаница, которая хранится в Турине, возможно, является действительно подлинной плащаницей, в которую было завернуто тело Иисуса Христа. Христос был завернут в чистую плащаницу, положен на каменную полку в новом гробе Иосифа Аримафейского. И гроб был завален большим камнем. Напомню вам, дорогие, как выглядел древний гроб. Вот, не надо забывать, что хоронили, естественно, евреи не так, как мы сегодня хороним. А нам необходимо об этом поговорить, потому что, когда мы будем говорить о воскресении Христовом, ну, тут какие-то будут моменты в рассказе о воскресении Христовом, которые мы не поймем, если мы не знаем, как выглядел, как был устроен древний еврейский гроб. Древний еврейский гроб был высечен в скале. Он представлял из себя, по сути, пещеру. Эта пещера состояла из двух комнат. Первая комната была такой комнатой высокой, что можно было разогнуться в полный рост. Первая пещера. В ней не погребали покойников. Первая пещера использовалась для оплакивания покойников. Когда сказано, что женщины воскресным утром идут на гроб Иисуса Христа, они идут для чего? Евангелист Марк говорит, что они идут, чтобы помазать Иисуса Христа. Матфей писал после Марка через 10 лет свое Евангелие, хотя у нас стоит Евангелие от Матфея первым. Матфей корректирует Марка, он просто говорит, что они шли посмотреть. Дело в том, что прикасаться к погребенному было нельзя. Едва ли женщины, которые купили ароматы, они хотели помазать Иисуса Христа, они не могли прикасаться к покойнику, да, даже к такому уважаемому покойнику, как их учитель, как Господь Иисус Христос. Скорее всего, они просто шли, как говорит евангелист Матфей, посмотреть или помолиться над телом. И молились обычно вот в первой камере, в первой комнате этого гроба. А вторая камера, каморка, она была низкой, так что можно было попасть туда, только наклонив голову, да, так немножко скрючившись. И вот там находилось несколько таких лож. И на эти ложа клали обернутого в покрывало покойника. Вот так выглядел гроб Иисуса Христа. И, кстати сказать, современные ученые, они реконструировали гроб. И даже в археологическом музее иерусалимском я был там. Там есть реконструкция. То есть как он мог выглядеть, следуя реконструкции археологов. Он действительно так и выглядел. Одна небольшая камера с ложем, на которое было положено тело Иисуса Христа. И вторая камера, большая, с высоким потолком, в которой можно было мироносицам молиться, когда они пришли вот в утро воскресенья, чтобы воздать почести их учителю и Господу. Итак, Христос был положен, и начался отсчет минут. Что дальше должно было происходить с телом Иисуса Христа? Тело Иисуса Христа должно было почивать на этой каменной полке в спокойном состоянии длительное время, примерно год. Через год тело освидетельствовали. Если тело разложилось, то кости, да, кожа разлагалась. Кстати, на Востоке такой климат, что тело очень быстро разлагалось. Процессы разложения начинались так быстро, что покойника еврейского хоронили в день его смерти. То есть, представляете, если человек умирал до захода солнца, его нужно было обязательно погрести. И считалось, что до третьего дня человек может воскреснуть из мертвых, если Богу будет угодно. А, например, после третьего дня он уже не может воскреснуть из мертвых. То есть настолько процесс разложения на Востоке быстро происходит, что тело к третьему дню меняется совершенно. Поэтому вспомним чудо воскрешения Лазаря. Все были невероятно поражены, когда Христос на четвертый день воскресил Лазаря. Это было невероятно, да, потому что уже невозможно было воскресить ни по каким еврейским представлениям. Итак, тело Христа было положено, оно должно было в течение года почивать на этой каменной полке, затем должны были останки Христа сложить в ассуарии. Ассуарии – это либо отверстие в полу в этом гробе, то есть косточки сложить, и полка должна была быть свободной, чтобы других родственников Иосифа Аримафейского, ну, или там Иисуса Христа туда могли положить. Все, для следующего покойника полка освобождалась. Или кости складывали в ассуарий, который представлял из себя такую из известняка сделанную красиво украшенную маленькую раку. Вот так, если бы Христос был обычным покойником, так и должны были бы развиваться события. Но произошло нечто другое. А что произошло? Мы читаем в Евангелии, что на третий день женщины, купив ароматы, шли на гроб. Помазать ли Иисуса? Это сомнительно, потому что прикасаться к покойнику было нельзя. Или просто воздать ему почести. А для чего, скажете, тогда они купили ароматы? Ведь все евангелисты говорят, что они несли с собой ароматы. Мы этих женщин так и называем мироносицы. А дело в том, что археологи находят, я очень много беседовал с археологами, которые в Израиле занимаются раскопками гробниц, интересовался этим вопросом, в гробницах находят большое количество сосудов с ароматами. Потому что когда наступали процессы разложения, то был запах, его нужно было как-то нейтрализовать. Поэтому приносили ароматы и разбрызгивали по этой пещере, чтобы, во-первых, можно было в этой пещере находиться и молиться, чтобы все могли туда прийти и помолиться, да, и чтобы вот эти запахи, эти ароматы, эти благовония перекрыли запах разложения. Женщины шли оплакать своего учителя и Господа, и они совершенно не готовились к тому, что произойдет с ними через буквально там некоторое время короткое. А произошло следующее. Приходя туда, женщины видят, что камень гроба неведомой силой отвален. Камень был большим, так что его несколько сильных мужчин могли сдвинуть с места. Понимаете? Камень неведомой силы отвален. Кто его отвалил? Непонятно. Женщины в ужасе заглядывают в гроб и видят юношу. Один юноша или два евангелисты Марк и Лука сообщают нам об одном юноше, а Матфей и Иоанн сообщают о двух, понимаете, юношах. Сколько было этих юношей, сколько было этих удивительных ангелов. Но ангелы говорят женщинам потрясающие вещи. Что вы ищете живого среди мертвых? Зачем вам находиться здесь, среди гробов, где покойники похоронены? Идите, возвестите ученикам, что Иисус победил смерть, что Он восстал из мертвых, и что Он встретится с вами.
Свежий